Сначала задуло, а потом полило. Северный ветер выл весь вечер, а к ночи, вслед за чередой громыханий и вспыхивавших в небе зигзагов, ударил с неистовой силой ливень. В воздухе пахло серой, мокрой землей, сожженной травой. Не все войско уместилось под крышами Мансона, а потому рядом с крепостью разбили бивак, окопав палатки и шалаши канавами водостоками для защиты от потопа. Вырыли на берегу реки землянки для слухачей и наблюдателей, которые следили за тем, что происходит в неприятельском лагере. Когда же забрезжил мертвенный печальный свет, на разведку отправился сам Руйгес в сопровождении Енега Тельеса, Галина Барбуэса, одного местного командира и девятерых кастильцев, из коих четверо были вооружены копьями. За исключением Мавра все были в навощенных плащах поверх кольчуг, в шлемах и со щитами. «Ну и погодка! Дьявол ее раздери!» — пробурчал Тельес, выплевывая воду. Дождь и вправду докучал всерьез. Падал с небес сплошной серой завесой, не дававшей разглядеть ничего дальше полусотни шагов. Струился по лицам под шлемами, пропитывал плащи, просачивался сквозь кольчуги, увлажняя поддоспешники. Лошади чавкали копытами по жидкой грязи, забрызгивали ею своих седоков. Руэдиаса била такая дрожь, что пришлось покрепче сжать зубы, чтобы не клацали. Кроме того, ныло раненное когда-то колено. Спору нет, бывали в его жизни минуты поприятней и места поуютней. Он чувствовал, что промок до костей, руки и ноги одеревенели, а набухшая водой ткань плаща прибавляла весу и без того пудовым доспехам. Тем не менее, была в этом и хорошая сторона. Непогода помогала незаметно проскользнуть мимо передовых дозоров противника. «Дьявол бы ее подрал», — повторил Тельес. Он был малый, благоразумный и тертый, но даже у него от такого истощилось терпение. Недавно они миновали последнюю свою заставу, сколоченную из бревен вышку, где, обнаружив дозорных, которые прятались от дождя и ничем другим не занимались, взыскали с них за это столь сурово, что те задрожали уже от страха, а не от холода. А теперь Мавр вел маленький отряд вглубь ничейной земли. Руйдес желал выяснить, добрались ли уже разъезды короля Арагона до той дороги, что вела к Тамарите и Эльминару. Они осторожно продвигались вперед, бросив поводья. Зорко глядели по сторонам, на самой природы изломанные скалистые невысокие горы. А дорога, которую правильнее было бы назвать тропой, велась, петляла и кружила меж зарослей дрока, ладанника и розмарина, прибитых ливнем. Слева виднелись там и сям чахлые дубовые рощицы, а тополевая погуще стояла совсем рядом у подернутого туманцем бурливого потока, несшегося вровень с берегами. «Конные!» — сказал вдруг Галин Барбуэс. Он заметил их первым. За миг до того, как Мавр-проводник, показывая на тополя, подал сигнал тревоги. К этому времени Руйдес уже сбросил назад плащ, снял висевший на шее щит и, продев в его ремни левую руку, правой вытащил меч. «Много», — с одного взгляда определил он. «Человек 20, не меньше, выдвинулись из-за деревьев, уже построившись в боевой порядок, серые от покрывающей их брони, безмолвные, как сама смерть. Ясно было, что они устроили в роще засаду и поджидали их. И это были не мавры, а христиане, люди короля Арагонского. Несомненно, оказались они тут с той же целью, что и Руйдес, установить, свободна ли дорога. И эта встреча нос к носу была из ряда случайностей, столь частых на войне. Нечаянная встреча под ливнем». Енегателис выругался сквозь зубы. «Да, ничего другого не остается», — мелькнула в голове Руя Диаса стремительная и ясная мысль, хотя размышлять тут не приходилось. Отступать по раскисшей глинистой почве, да в тяжелом вооружении, смерти подобно. Стало быть, оставался один путь, и он по прямой вел навстречу врагам, которые уже перешли на рысь и взяли наперевес ясеневые копья. «Да, один путь — попытать судьбу в надежде, что она будет милостива». И разом уступил место наитию, возвращенному годами войн. «Будем драться!» — крикнул Руйдес своим бойцам, и те обернулись к нему в доверчивом ожидании его решения. Потом, увидев, что они выстроились стремя в стремя по обе стороны от него, он яростно всадил шпоры в бока своему коню, ибо неподвижно ожидать неприятельскую конницу равносильно самоубийству, и рысью уже не было ни времени, ни места разгоняться до галопа, поскакал навстречу выставленным копьям. Прочно уперся подошвами в стремена, наклонился к шее лошади, слегка накренил щит, чтобы отклонить возможный удар. Той же рукой, что и щит, он держал поводья, но не натягивал их, потому что в таких обстоятельствах конем управляют не столько уздой, сколько шинкелями. И воздел над головой меч, готовясь отбить стальные острия, которые через мгновение попытаются пронзить его тело. Отбить и вслед за тем, если получится, сверху вниз нанести удар. В том случае, разумеется, если после первой сшибки он останется жив и в седле. Никто не кричал «Сантьяго» или «Кастилия» или «Арагон». И вообще ничего не кричал. Не время было для боевых кличей. Противники сближались, крепко сцепив зубы. И слышно было только, как стучат дождевые капли по железу доспехов. Позванивает оружие, да шлепают по грязи копыта. Первый удар копья, нацеленный в Руя Диаса, он почувствовал дрожание под ложечкой и в паху, увидев острие так близко от себя, скользнуло, не причинив вреда вдоль щита. Тогда, проносясь мимо, он ударил сам, увидев только бородатое лицо, выпученные глаза под шлемом, с которого струями стекала вода. Он натянул поводья, останавливая коня, разворачивая его назад в гущу боя, а потом, как всегда, все происходящее распалось на вереницу безотчетных движений, управляемых опять же не разумом, а отвагой, отчаянием и выучкой. Выпады и рубящие удары, треск, яростное урчание, конское ржание, звон стали о сталь. От дождя все происходило медленней и требовало больших усилий. Капли дождя рябили жидкую грязь, в которую уже валялось несколько человек, и непонятно было, с чьей стороны. Вскидывались руки, метались обезумевшие кони без седаков. Руй Диас оказался так близко к противнику, что не мог достать его ни колющим, ни рубящим ударом. Бородатое лицо, может быть, то же самое, а может быть, другое. Кони их сшиблись, и он ударил его рукояткой меча с остальным яблоком навершием. Однако всадник, хоть и вскрикнул от боли, сумел все же полоснуть коня по шее, нанеся рану в 5 длиной. Конь зашатался, ноги у него подогнулись, и Руй Диас, почувствовав, что падает, успел обхватить врага и повалиться наземь вместе с ним. Они забарахтались в грязи под ногами коней, рядом с издыхающим Персевантом. Руй Диас, не успевший выпростать левую руку из ремней щита, и потому скованный в движениях, бросил ненужный меч, вытащил кинжал милосердия и принялся тыкать острием под кольчугу противника, ища уязвимое место. Арагонец или наварец, у которого сломанная рука висела вдоль туловища, пронзительно вскрикнул, когда сталь нашла себе поживу. Изо рта у него хлынула струей темная кровь. Глаза сперва помутнели, потом закатились. Руй Диас с трудом приподнялся. Сперва встал на колени, потом выпрямился, с ног до головы в жидкой грязи. Отбросил щит и принялся искать валявшийся где-то рядом меч. И покуда был занят этим, получил от незаметно подобравшегося сзади арагонца палицей по голове и ничком рухнул наземь.